Бакстер звонит из камеры предварительного заключения в 17:30. В голове у меня роятся слова. Слова из дневника девушки и картины, нарисованные моим воображением. Я и так знал, что он с ней сделал. Однако читать об этом, представлять это, совсем другое. Меня переполняют гнев, который придется контролировать, и бескрайнее сожаление. «Босс, Бакстер ждет моего ответа». «Прости, задумался. В чем дело?» «У Харпера прояснилось в голове. Хочет дать показания». «Надо посчитать до 10». «Хорошо. Адвоката вызвал?» «Она приедет только через час, а медлить нельзя. В его состоянии, пока будем ждать, старик опять уйдет в себя. Здесь его врач, так что если вы не против, она согласна сыграть роль попечителя». «Идет. Отведи его в первую комнату для допросов». «Куин тут?» «Не видел». «Тогда приходи ты. Буду через 10 минут». Когда я захожу в комнату, Харпер смотрит мне прямо в глаза. Впервые за все время. Спина ровная, во взгляде полное понимание происходящего. Его врач компетентная на вид женщина, волосы у нее седые и безжизненные, а глаза на удивление красивые. Я сажусь рядом с Бакстером и гляжу на Харпера. «Доктор Харпер, вы желаете дать показания?» Чувствую на себе взгляд Бакстера. Он заметил перемену в моем голосе. Харпер неуверенно кивает. «И осознаете, что это официальный допрос вас в качестве подозреваемого?» Снова кивок. «В таком случае сообщаю для записи. Я инспектор Адам Фаули. На допросе доктора Харпера также присутствуют доктор Линда Пирсон и детектив-констебль Эндрю Бакстер. Итак, доктор Харпер, что вы намерены нам сообщить?» Старик молча смотрит то на меня, то на Бакстера. «Доктор Харпер?» Он медленно осматривает всех, кто находится в комнате. «Это она, да?» «Что, простите?» «Вы хотите, чтобы я рассказал вам о ней?» Бакстер открывает рот, желая что-то вставить, но я останавливаю его взмахом руки. Узнав версию событий из дневника девушки, теперь я желаю услышать все от Харпера, его словами. Он тянется за стаканчиком воды, затем поднимает на меня глаза, слезящиеся, с красными прожилками сосудов. «Вам когда-нибудь хотелось повернуть время вспять? Хотя бы на один единственный час?» Сердце колотится так, что я едва не задыхаюсь. Я ожидал чего угодно, но только не этого. Мой гнев никуда не делся, однако его вытеснило чувство потери. И я имею в виду не Хану, не Вики, а самого себя. Мою собственную потерю. Не час. Мне понадобилось бы всего 5 минут. Я отдал бы все за те 5 минут, которые ушли на сортировку мусора в ящиках. Я опоздал на 5 минут и не успел спасти Джейка. Не успел вдохнуть воздух в его легкие. 5 минут. 5 гребаных минут. «Знаете, она является мне», — вдруг продолжает Харпер. «Выглядит как шлюха в том красном платье. Сжимает мой член своими маленькими холодными ручками. Я понимал, что это лишь видение, что на самом деле ее не было рядом. Но она все приходила. Каждую ночь. Никак не могла оставить меня в покое». Я наклоняюсь вперед. «О ком вы, доктор Харпер?» «Это было временное помешательство, так ведь говорят? Временное помешательство. И все же прошлого не вернуть. Приходится жить с тем, что натворил». Старик опускает голову на ладони и трет глаза. «Знаю, последние месяцы я был не в себе. Чертова выпивка. Отключался, мерещилось всякое. Просыпался и не мог понять, где я». Харпер выпрямляется, свешивает руки по бокам. «Этот сраный Росс хочет отправить меня в дом престарелых. Говорит, я нахрен с катушек съехал». «Может, он и прав». Линда Пирсон поглядывает на старика, и я знаю почему. Ругательство — верный признак того, что Харпер теряет ясность мышления. Я быстро достаю из папки фотографию девушки. Первый раз смотрю на ее лицо после того, как прочитал найденный Чалоу дневник. «Вы ее имеете в виду?» Он уставился на меня непонимающим взглядом. «Это Вики. Мы нашли ее в подвале вашего дома вместе с маленьким мальчиком». Я выкладываю второй снимок, но Харпер его отодвигает.
Присцилла всегда была мерзкой коровой.
Нет, это не ваша жена, доктор Харпер. Женщину на фотографии зовут Ханна Гардинер. Ее тело обнаружили у вас в сарае. 2 года она считалась пропавшей без вести. Я кладу 2 фото рядом лицами к нему. Что вы можете сказать мне об этих женщинах?
Я понял, на что вы намекаете. Вы ошибаетесь. Наверное, она вам сказала, что я плохой человек, что я извращенец, но это не так.
Изо рта Харпера течет слюна.
Назвала меня педофилом. А из этого слова в прессе всегда такая шумиха. Ты, говорит, грязный шизанутый педофил, тебе место в психушке.
Кто так сказал? Спрашивает Бакстер.
Вики? Когда вы делали с ней все эти мерзости?
Харпер съеживается.
О чем это он?
Он повышает голос, обращаясь к Пирсон.
О чем он говорит?
Я показываю на снимок Вики. Доктор Харпер, улики указывают на то, что вы изнасиловали эту девушку. Старик начинает раскачиваться взад-вперед.
Я не виноват, я не виноват,
хныкая, повторяет он. Изнасиловали и держали взаперти в подвале почти 3 года. Харпер затыкает уши.
Я вообще туда не спускаюсь, больше не хожу туда. Там что-то есть. Я слышу, по ночам завывает и скребется.
Я подаюсь вперед так, чтобы он посмотрел на меня. Что вы слышали, доктор Харпер?
Что вы слышали?
Пирсон качает головой. Прошу прощения, инспектор, но продолжать не стоит. Пирсон догоняет меня в коридоре. «Вы должны кое-что знать. Я бы сообщила раньше, но не видела снимков. В газетах ведь ничего не публиковали?»
«Извините, вы о чем?»
«Немного резко, что вполне объяснимо», — спрашиваю я.
«Это Вики», — говорит Пирсон. «Просто копия Присциллы. Те же волосы, глаза, да и все остальное. Не знаю, что это значит и значит ли вообще, однако подумала, что нужно сообщить вам».
«Миссис Харпер тоже была вашей пациенткой?»
Доктор качает головой.
«Нет, она ходила в частную клинику. Я встречал ее 2 раз. Скажем так, она была не очень простым человеком».
«По нашим данным, к ним 2 вызывали полицию. Соседи жаловались на шум. Похоже, в обоих случаях агрессором выступала именно она. Именно миссис Харпер нападала на мужа».
«Ничего удивительного», — Пирсон кивает. «По общему мнению, она отравила ему жизнь. Помню, Билл рассказывал, что сдавал анализ на бесплодие. Присцилла пыталась забеременеть. И только через какое-то время узнал, что она тайком поставила спираль несколько лет назад. Он был в бешенстве. Мало того, что жена врала ему, так он еще и упустил возможность стать отцом. С Нэнси завести детей ему не удалось».
Я медленно киваю в ответ. «Еще бы. Такой обман. Любой разозлился бы на его месте». Пирсон вздыхает.
«Думаю, он возненавидел ее намного раньше, из-за того, как их интрижка повлияла на Нэнси. Я уверяла, что рак груди обнаружился бы в любом случае, но Билл все повторял, что это он с Присциллой убил первую супругу. Видимо, сказал ей, что никогда не уйдет от Нэнси, вот Присцилла и заявилась к ним домой и все выпалила. Нэнси ни о чем не догадывалась, она была очень доверчивой. Даже представить не могла, что Билл ей изменяет. Диагноз поставили через год или около того, после чего она протянула всего 6 месяцев. Вот откуда в нем такая враждебность. Болезнь Альцгеймера выпускает весь подавленный гнев, который копился в нем при жизни Присциллы. А тут вы показываете ему снимок женщины, как 2 капли воды на нее похожей. Отсюда и соответствующая реакция».
«Тогда как он отреагировал бы, если б встретил Вики на самом деле? Допустим, на улице у своего дома?»
«О боже!»
Линда бледнеет.
«Вы думаете, так все и было? Это он и назвал временным помешательством?»
Я пожимаю плечами. «Не знаю». Пирсон печально качает головой.
«Как жаль эту девочку и ее малыша. Бедняжки. Как он сейчас, вы не в курсе?»
«Я решаю не сообщать, что мальчик у нас. Он сейчас в хороших руках». Сидя за компьютером, Сомер просматривает кучу фотографий.
«Если ищешь мебель, зайди на сайт Wayfair»,
советует проходящий мимо детектив-констебль.
«Моя девушка от него просто тащится. Мне ли не знать? Плачу-то за всю эту фигню я».
Эрика по-прежнему смотрит в экран.
«Я не себе выбираю. Пытаюсь найти шкафчик определенного вида».
«Ну, как скажешь. Просто хотел помочь. Не думай, что подкатываю к тебе, лишь бы перепихнуться. Мы не все тут такие.
Он уходит. У Саммер вспыхивают щеки. Что она сделала не так, если сделала вообще? Вздохнув, Эрика думает о том, что сейчас сказала бы ее сестра. В школе Кэт с первого дня считалась самой красивой девчонкой и рано осознала, какую цену приходится платить за внешние данные. Саммер же в детстве называли просто симпатичной, а когда она наконец расцвела, то не могла понять, что делать со всеобщим вниманием. В моменты вроде этого ей казалось, будто она так ничему и не научилась. Эрика продолжает поиски шкафа и через пару минут откидывается на спинку кресла, продолжая глядеть на экран. Потом заходит на общий сервер управления уголовных расследований, чтобы найти снимки из дома на Фрэмптон-Роуд.
«Попался», — шепчет она себе под нос.
Дональд Уолш не в курсе, но он сидит на том же стуле, что и Уильям Харпер за полчаса до него. Эверетт следит за происходящим по монитору из соседней комнаты. Уолш изображает из себя делового человека, каждые 30 секунд поглядывает на часы и осматривается с преувеличенным раздражением. Открывается дверь, к Эверетт заходит Гислингхэм. По его лицу все понятно. «Есть что-нибудь?» «Ага». Пальчики Уолша полностью совпадают с неидентифицированными отпечатками из подвала и кухни. А еще, и тут начинается самое интересное, со следами в сарае, правда только на банках из-под краски и садовых инструментах.
Так вы будете его допрашивать?
Ему точно придется кое-что объяснить. Гислингхэм кивает. На экране видно, что в комнату заходит Куин и осматривается в поисках Гиса. Ой, кажется, мне пора.
Эверетт продолжает наблюдать. Гислингхэм отодвигает стул и садится рядом с Куином.
«Мистер Уолш, я детектив-сержант Гаррет Куин. С детективом-констеблем Гислингхэмом вы уже знакомы. Для записи подтверждаю, что вам зачитали права.
И это, простите, какая-то нелепость, бюрократическая ошибка. Я не имею никакого отношения к этой абсурдной ситуации».
«Разве?» Подняв бровь, Куин открывает папку. «Нам только что подтвердили, что некоторые отпечатки, найденные в доме номер 33 по Фрэмптон-Роуд, совпадают с вашими».
«Ну и что тут такого? Я бывал там несколько раз. Правда, уже давно.
Когда вы были в доме последний раз?»
«Точно сказать не могу. Наверное, осенью 2014-го. В октябре приезжал на конференцию в Оксфорд и заглянул к Биллу на пару минут. Если честно, я перестал заходить к нему после смерти Присциллы».
Теперь удивляется Гислингхэм. Слова Уолша звучат странно, учитывая мнение людей о Присцилле.
«То есть вы с ней ладили?»
«Признаться, она была ужасной женщиной, злобной сукой, которая разрушила первый брак Билла. Хотя сейчас, насколько мне известно, это не считается чем-то зазорным. Она превратила последние годы жизни моей тети в ад. Я специально приезжал лишь тогда, когда она отсутствовала дома».
«И как часто?»
«Пока Нэнси была жива, каждые 4-5 месяцев. И не больше раза в год после того, как Билл женился на Присцилле».
«Так почему вы перестали бывать у Харпера после ее смерти?»
«Напротив, это лишь облегчило бы ваше общение».
Уолш откидывается на спинку стула.
«Даже не знаю, просто так получилось. Не стоит искать в этом какие-то скрытые мотивы, констебль».
«Выходит, вы бросили навещать старика как раз в тот момент, когда он больше всего нуждался в уходе?»
«Не сдается Гислингхэм. Он остался один, начал сдавать, проявились симптомы деменции».
«Я ничего не знал о болезни», — выпаливает Уолш.
«Ну, естественно, вам же было не до него».
Уолш отворачивается.
«На этом дело не закончилось, верно?» — говорит Куин.
«Вы разругались в пух и прах, насколько нам известно».
«Чепуха. Вас видели?»
Уолш бросает на него испепеляющий взгляд.
«Если вы имеете в виду старушку с его улицы, то сомневаюсь, что ее можно считать надежным свидетелем».
Воцаряется тишина.
Уолш барабанит пальцами по своим бедрам.
Стук в дверь. В комнату заглядывает Эрика Соммер с кипой бумаг в руке. Она пытается привлечь внимание Куина, но тот делает вид, что не замечает.
«Сержант, можно вас на пару слов?»
«Мы еще не закончили с допросом, констебль Соммер».
«Я вижу, сержант».
Гислингхэм понимает, что Соммер пришла с чем-то важным, хоть Куин и не желает это признать. Он идет к двери. На мониторе Эверетт видит, как раздражается Куин. В итоге Гислингхэм возвращается в комнату, а Соммер следует за ним. Она садится в дальний угол лицом к сержанту, но тот по-прежнему отводит глаза. Крис кладет бумаги на стол, достает из стопки один листок с фотографией и показывает Уолшу.
Знаете, что это, мистер Уолш?
Тот смотрит на снимок, едва заметно ерзая на стуле.
Нет, сразу вот так не скажу. А я думаю, вы отлично знаете. У вас ведь такое есть?
Уолш скрещивает руки на груди.
И что? При чем тут обычный шкафчик?
Не совсем обычный.
Наоборот, это специальный шкаф для хранения особых статуэток, которые как раз имеются у доктора Харпера. Они указаны здесь.
Он тыкает во второй листок. В списке страхования домашнего имущества.
Правда, вот что странно. Я не заметил ни одной фигурки в доме Харпера. Зато я видел точно такой же шкафчик в вашей гостиной.
Гислингхэм чувствует, что Куин смотрит на него в упор. Сержант терпеть не может, когда его застают врасплох.
«Итак, мистер Уолш»,
— быстро добавляет Гислингхэм, — «давайте не станем терять время.
Рассказывайте, что это за штука».
Губы Уолша гневно сжались в тонкую линию.
«Мой дед был дипломатом и после войны много лет провел в Японии. Там он собрал большую коллекцию нацке».
«Что, простите?» — Куин откладывает ручку и поднимает глаза.
«Вы понятия не имеете, о чем идет речь, да?»
— усмехается Уолш, изогнув бровь. Однако с Куином шутить не стоит.
Что ж, просветите меня.
«Нецки — это такие миниатюрные резные фигурки», — отвечает Сомер вместо Уолша. «Когда-то они были частью традиционного японского одеяния, что-то вроде объемных пуговиц».
Уолш улыбается Куину. «Похоже, ваша коллега осведомлена куда лучше вас».
Сержант бросает на него злобный взгляд.
«И во сколько оценивается эта коллекция?»
«Всего в пару сотен фунтов». Небрежно бросает Уолш.
«Ценность ее заключается совсем в другом. Это память. Дедушка оставил фигурки Нэнси, и я решил, что после смерти тети они должны вернуться в семью».
Доктор Харпер, видимо, был против. На мгновение лицо Уолша искажается от гнева.
«Да, он возражал. Видите ли, фигурки очень нравились Присцилле. Харпер ясно дал понять, что она их не отдаст».
«Ну еще бы», — подумал Куин, а вслух сказал. «Понятно. А после ее смерти вы решили снова попытать удачи?»
«Да, вы очень красноречиво выразились. Я опять поехал к Биллу».
«И он опять вас отшил, поэтому вы и поругались». Гислингхэм иронично улыбается. Он не устает повторять, что бывает только два мотива преступлений. Из-за любви или из-за денег. А иногда из-за любви и денег одновременно.
Уолш уже завелся. «Он не имел права! Эти фигурки – часть семейной истории, часть наследия.
Где же они теперь?»
«В смысле?» – изумляется Уолш. «Как упомянул детектив-констабль Гислингхэм, в доме Харпера статуэток нет. У вас же при этом имеется специальный шкафчик для их хранения».
Уолш краснеет.
«Я купил его, будучи уверенным, что Билл поступит разумно».
«То есть, если мы обыщем ваш дом, то не найдем там ничего из этого списка для страховой?»
«Конечно же нет!» выпаливает Уолш. «Раз Нецки не на Фрэмптон-Роуд, то я понятия не имею, где они. И в таком случае желаю официально заявить об их пропаже».
Куин переворачивает страничку в папке.
«Принято к сведению. Тогда, пожалуй, перейдем к отпечаткам».
«Каким еще отпечаткам?» Рассеянно смотрит на него Уолш. «Я уже говорил. Мы нашли их по всему дому. Несколько на кухне.
Неудивительно. Я большую часть времени проводил именно там.
И несколько в подвале». Глядя на сержанта, Уолш шумно сглатывает.
«В каком еще подвале?»
«В подвале, где были обнаружены молодая женщина с ребенком.
Не расскажете, откуда они там взялись?»
«Не представляю. По-моему, я вообще туда не спускался.
И запишите, что я категорически отрицаю какую-либо причастность к этому делу. Я не знаю ни женщину, ни ее ребенка».
Он переводит взгляд с одного полицейского на другого.
«И не готов отвечать на дальнейшие вопросы без адвоката».
«Безусловно, у вас есть на это полное право», — соглашается Куин.
«А у нас есть право арестовать вас, что во избежание недоразумений я сейчас и сделаю. Допрос окончен в 18:12».
Гислингхэм не успел встать, как сержант уже выскочил из кабинета. Сомер выходит в коридор, и Куин хватает ее за руку и тащит в сторону. Улыбка на ее лице меркнет, когда она замечает выражение лица Гаррета.
«Устроишь мне такую хрень еще раз, пожалеешь!»
выдавливает он сквозь зубы.
«Поняла?»
«Ты о чем?» отпрянув от него, спрашивает Сомер.
выставила меня гребаным идиотом перед подозреваемым и перед Гислингхэмом, черт возьми.
Извини, я просто хотела помочь.
Куин наклоняется к ней в упор.
Если это в твоем понимании помощь, то оставь свои попытки. Оставь все это вообще.
Да что с тобой такое?
Но сержант уже ушел.